Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Эдвард Радзинский. Александр II. Жизнь и смерть. Предисловие. Воспоминания о будущем. История Александра II – заключительная часть трилогии «Три царя». Последний царь Николай II, первый большевистский царь Иосиф Сталин и, наконец, последний великий русский царь Александр II, ее герои. Отцы и жертвы великой исторической драмы, разыгравшейся в России в конце XIX – первой половине XX века. Мы до сих пор ищем ответы на мучительные вопросы. Почему от царя, названного русской историей царем-освободителем, уничтожившего постыдное русское рабство, реформировавшего всю русскую жизнь, к концу его правления отвернулось русское общество? Почему плодом первой русской перестройки стала могущественнейшая террористическая организация, до той поры невиданная в Европе? Почему великого реформатора убили дети его же перестройки? Но загадки того времени касаются не только России. Русский террор, родившийся во времена Александра II, предвосхитил террор нашего века. И в нынешних газетах можно прочесть те же фразы, те же идеи, которые волновали давно истлевших в земле русских террористов в дни Александра II. Они были первыми. И даже понятие «война с террором» принадлежит все тому же Александру II, его времени. Так что банальнейший, но, увы, вечный афоризм: основной урок истории заключается в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков, явился эпиграфом и к этой книге. Впрочем, как и запись в дневнике брата царя, великого князя Константина Николаевича. Может быть, это самая важная эпоха в тысячелетнем существовании России. Вступление. Цезарь, бойся мартовских ид. Слова, прозвучавшие 2000 лет назад в Древнем Риме, стали опасным пророчеством и для русских кесарей. Величайший и ужаснейший из московских царей Иван Грозный умрет в марте, возможно, отравленный. 11 марта 1801 года был убит император Павел I. В марте отречется от престола последний русский царь Николай II. Март станет концом 300-летней династии. И первый большевистский царь Иосиф Сталин умрет также в марте месяце, возможно, убитый соратниками. И сейчас на нашем календаре 1 марта 1881 года. И произойдет это событие, одно из самых таинственных в русской истории. Петербург. 2:15. Император Александр II выходит из Михайловского дворца, где был в гостях у своей кузины. Императору в следующем месяце должно исполниться 63 года. Но царь еще молодец. В шинели с бобровым воротником на красной подкладке, в золотых эполетах с вензелем его отца, высок, прям, гвардейская выправка. Последний красавец-царь Романовской династии. Карета стоит на пандусе, на фоне мраморных колонн дворца, окруженная небывалой для русских государей охраной. Шестеро казаков верхом на лошадях окружают карету. И еще один казак сидит на козлах вместе с кучером. И за каретой следуют еще двое саней с охраной. Императорский поезд, карета и двое саней отъезжает от Михайловского дворца. Весело скачут лошади. Стремительно несется карета, так что сани охраны с трудом поспевают за ней. Карета поворачивает на Екатерининский канал, и вместе с ней сейчас повернет и русская история. Наша северная Венеция еще покрыта мартовским снегом. Снег на булыжной мостовой вдоль канала. Народу совсем мало. Мартовский петербургский ветер, пробирающий до костей, сдул с канала гуляющую публику. По тротуару прогуливаются полицейские. Они должны охранять проезд императорской кареты. Но они почему-то не замечают молодого человека, спешащего навстречу карете. Он явно нервничает. И в руке у него что-то подозрительное, величиной с тогдашнюю коробку конфет «Ландрин», завернутая в белый платок. Молодой человек подождал приближающуюся карету и швырнул сверток под ноги лошадям. Эхо мощного взрыва прокатилось по каналу. На булыжной мостовой лежит убитый, один из казаков, охранявших карету. Рядом с мертвецом кричит, корчится в муках мальчик, несший корзину с мясом. Кровь, обрывки одежды на покрытом снегом булыжнике. Императорский поезд останавливается. Государь невредимый выходит из кареты. Поздно бросил бомбу молодой человек. Видно, сильно нервничал. И дальше начинается непонятное. И охранники, и государь знают, что бомбист наверняка не один. И кучер, и охрана умоляют государя побыстрее уехать с канала. Но к полному изумлению охраны, государь, переживший к тому времени уже несколько покушений, совсем не торопится уехать. Напротив, он начинает странно расхаживать вдоль Екатерининского канала, будто чего-то ждет. И в этот загадочный миг мы на время оставим и государя, и Екатерининский канал. Часть первая. Великий князь. Глава первая. Родословная героя. Рок суровый. Отцом нашего героя был великий князь Николай Павлович, один из братьев правившего тогда императора Александра I. Его матерью — старшая дочь прусского короля Вильгельма III, Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина. Приняв православие, приняла она и новое имя — Александра Федоровна. Наш герой был рожден в Москве, в Кремле, в чудный весенний день 17 апреля 1818 года, на Святой неделе, когда колокола своим перезвоном славили праздник Воскресения Христова, вспоминала в своих мемуарах его мать. Но, несмотря на счастье и праздник, мать нашего героя добавила вслед за этим удивительные слова. «Помнится мне, что я почувствовала тогда нечто важное и очень грустное при мысли, что этому маленькому существу предстоит некогда стать императором. Не зря так грустит вчерашняя немецкая принцесса при мысли, что ее сын может стать императором бескрайней страны. И не зря будущий воспитатель нашего героя, знаменитый поэт Василий Жуковский, в стихах, воспевший его рождение, праведчески советовал младенцу не трепетать, встречая рок суровый. Кровь и насилие сопровождали историю его предков, царей из династии Романовых. И убийство собственных государей стало тайной русской традицией в XVIII веке, частью родословной нашего героя. Походы гвардии на дворец царей. Кухарка-императрица. Все началось с двух событий, вначале совсем не связанных. В самом конце XVII века прапрадед нашего героя Петр Великий создал Российскую гвардию. И событие второе. В самом начале XVIII века наш великий император начал завоевание Прибалтики. Именно тогда и случилась история, перед которой меркнут все сказки о Золушке. Пожалуй, это была самая волшебная история волшебного XVIII века. В Лифляндии, в убогой комнатушке в доме пастора Глюка, жила прихорошенькая кухарка Марта, дочь лифлянского крестьянина. Марта была замужем, хотя и жила без мужа. На ней женился заезжий шведский драгун. Хитрец побаловался с хорошенькой кухаркой и уехал воевать, но так и не вернулся. То ли погиб, то ли забыл о Марте. Так и постарела бы наша красотка, стряпая и стирая в пасторском доме. Если бы не пришли русские войска и не попала Марта в русский плен. И далее начался волшебный путь вчерашней кухарки. Сначала это была постель командующего графа Шереметьева. Потом ее пышное тело укладывается в кровать повыше, к всесильному фавориту Петра Великого, князю Меньшикову. А оттуда был прямой и весьма частый путь в царскую постель. По поводу этого события был даже нарисован тогда лубок. На нем был изображен царь, восседавший за пиршественным столом. И вельможа подводил к царю грудастую дебелую красавицу. Подпись гласила: «Верноподданный уступает царю самое дорогое». Так что не прошло и года, как кухарка Марта вместо кухни пастора оказалась в царском дворце. Обычно все эти минутные пассии быстро исчезали из спальни пылкого Петра. Но Марта осталась в ней навсегда. Прелести красавицы и ее добрый характер сотворили невероятное. Император всероссийский женился на вчерашней кухарке. Марту крестили, и под именем Екатерины Алексеевны Петр короновал ее императрицей. В 1725 году Петр опасно заболел. У постели умирающего царя собрались ближайшие вельможи. По стойкой легенде, великий император коснеющим языком успел только сказать: «Отдайте все!» Но кому отдать, он сказать не успел. В миг важнейшего повеления насмешливая смерть забрала всесильного царя. Пока обрежали тело, вельможи собрались в соседней дворцовой зале решить, кому отдать все, то есть величайшую империю, протянувшуюся на полсвета, от Балтики до Тихого океана. И вот тогда, в той же зале, они с изумлением увидели гвардейских офицеров. Это пришли командиры гвардейских полков, созданных великим Петром. На возмущенные вопросы вельмож «как посмели?» ответом была барабанная дробь с улицы. И, выглянув в окно, вельможи увидели гвардейцев, собравшихся во дворе. Все выходы из дворца оказались заняты гвардией. И гвардейские командиры выкрикнули бывшую кухарку императрицей всероссийской Екатериной I. Появиться бы в это время драгуну, первому мужу новой императрицы. Весело правила Екатерина I. От новой императрицы осталась дворцовая расходная книга. В ней траты на шутов и пиры вполне соразмерны с расходами на все государство. Вот так в XVIII веке на политическую арену вышло детище великого Петра — гвардия. И весь век с нее не уходило. И уже вскоре удалая гвардия сотворила еще одну императрицу —